Павел, Любовь Баматова, московское время 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Бизнесмен Алексей Козлов приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев провел неочередную коллегию МВД в связи со скандалом о пытках задержанного в Казани. Знаменитой Шуховской башне в Москве исполняется 90 лет. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Меньше часа назад стало известно, что бизнесмен Алексей Козлов приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Именно такой срок просил назначить прокурор. В здании Пресненского суда работает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Трачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Пресненский суд Москвы признал виновным в мошенничестве в составе организованной преступной группы и легализации преступно нажитых средств, покушении на легализацию преступно нажитых средств предпринимателя Алексея Козлова. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с учетом уже отбытого в заключении срока. Ему придется провести в колонии общего режима еще 1 год и 10 месяцев. Алексея Козлова взяли под стражу прямо в зале суда, и после этого его адвокат Юрий Костанов заявил, что будет непременно обжаловать этот приговор, поскольку считает его незаконным, необоснованным. А кроме всего прочего, по словам Юрия Костанова, события последних дней, включая и появившаяся в сети заготовка приговора, она была в сети еще 5 февраля, свидетельствами того, что это дело было заказным, и сделано оно было, вероятнее всего, по заказу экс-сенатора Владимира Слуцкера, который имел цель захватить прибыльный бизнес Алексея Козлова. Это самая распространенная версия. Сегодня жена Алексея Козлова, журналист Ольга Романова, сказала, что в ее распоряжении есть запись телефонных переговоров председателя Пресненского суда Москвы Найденова и Владимира Слуцкера, который был совершен, этот телефонный разговор был совершен буквально накануне, и из него следовало, судя по всему, как раз, что приговор будет обвинительным. Сейчас здесь на улице очень много журналистов и людей, пришедших поддержать Алексея Козлова и Ольгу Романову. Многие пришли с цветами, которые так и не пришлось вручить Алексею. Звучали крики «позор», и Ольга Романова сразу же после оглашения приговора еще в зале суда выкрикнула проклятие в адрес председательствующей Татьяны Усиченковой. Ну и сегодня, насколько я понимаю, Ольга Романова должна прийти к нам на радио «Свобода» в программу «Время гостей», и там подробнее расскажет о том, что тут происходило, что она думает по поводу оглашенного приговора. Андрей?
Марьяна, на ваш взгляд, можно ли ожидать каких-то стихийных акций протеста в связи с вынесением именно такого приговора?
Ну, вообще настроение довольно агрессивное среди части пришедших к зданию Пресненского суда, но пока никаких явных провокаций со стороны пришедших нет. Около здания суда 4 пазика ОМОНа стоят, но самого ОМОНа и пока не видно, видно только сотрудников милиции. И вот сейчас буквально люди начали потихонечку расходиться.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире издание Пресненского суда Москвы передавала корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. И к нашему разговору присоединяется Яна Яковлева, лидер движения «Бизнес-солидарность», защищающего права несправедливо осужденных предпринимателей. Яна, здравствуйте. Спасибо вам, прежде всего, за участие в нашей программе. Скажите, насколько ожидаем был для вас именно обвинительный приговор и тот срок, к которому приговорен Алексей Козлов?
Ну, знаете, во-первых, прежде всего, безумно сложно представить чувства Алексея. Я просто
Я желаю ему мужества и подвергнуться этому, то, что он сейчас испытывает во второй раз. И после того, как Верховный суд отменил предыдущие приговоры, были все основания для того, чтобы вынести нормальный и справедливый приговор, попасть снова в эту клетку к этим ментам. Это ужасно. Это я просто в шоке. Вот, знаете, я просто в шоке. И, конечно, страшно то, что в нашей стране нет суда. И то, что они просто, вот эти люди в мантиях, они сидят и смеются над нами. Мы говорим о том, что нам нужно то-то и то, нам нужна справедливость. Мы хотим справедливости. Они просто смеются над нами и говорят, вы дураки, вот вы быдло вообще, вот по сравнению с нами. И мы плевать на вас хотели. Вот это страшно. И я не знаю дальше, как будет. И я знаю, по крайней мере, что я точно приложу все усилия, чтобы добиться справедливости для Алексей, по крайней мере, сделал то, что я могу сделать, хотя сейчас мы уже понимаем, что эта система не реагирует ни на что, она просто не реагирует даже не то, что на нас, она просто смеется над нами, она не реагирует на собственное начальство, на Верховный суд, который четко написал в своем определении по отмене предыдущего приговора, что приговор вынесен без учета мнения защиты и вынесен без учета презумпции невиновности, да, и сейчас они просто снова сделали все то же самое и также наплевали на защиту. Как будет себя вести в этом случае Верховный суд, мы будем еще смотреть, но по нашим законам, конечно, они должны были его судить тем же самым судом по логике. Этот суд прикрывает коррупцию. Ну, коррупция, которая уже случилась. И фактически такие решения обвинительные, да, они изменились все только для одного, чтобы просто прикрыть все, что было до этого. И получается, нужно уже поговорку писать на билбордах. Заплатил следователю, спи спокойно. Потому что дальше уже вся система, она просто тупо прикроет все, что происходило.
И все-таки перед сегодняшним заседанием суда у вас сохранялась хоть какая-то надежда, что Козлов будет оправдан?
Я не думала. Я понимаю, что эта система не умеет оправдывать. Она не создана для того, чтобы она никого не оправдывает. У меня была лишь надежда, что они дадут ему условно, потому что все, что до этого говорили два наших президента, старый, новый, старый, они все говорили о том, что экономические обвинения не должны заканчиваться тюремным сроком. Я думала о том, что хотя бы к этому они прислушаются, делают ему, пускай обвинительное, но условно, и дальше, оставаясь на свободе, он может бороться за свои права, но при этом он будет не в клетке, не в тюрьме, а будет на свободе, сможет достойно бороться за свои права. Но эта система наплевать хотела не только на Верховный суд, а на обоих президентов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» была Яна Яковлева, лидер движения «Бизнес-солидарность», защищающего права несправедливо осужденных предпринимателей. Она комментировала вынесенный сегодня бизнесмену Алексею Козлову приговор. Он приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и взят под стражу в зале суда. Московское время 18:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент в принятой сегодня резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России 4 марта президентские выборы и призвал избранного президентом Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики в отношении к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произвола полиции в памяти Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском отделении внутренних дел Дальний. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. В ответ Удальцов объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального. Он признан виновным в нарушении правил организации митинга. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз обращу ваше внимание, что приговор Алексею Козлову – это тема сегодняшнего выпуска нашей программы «Время гостей», которая выйдет в эфир сразу после окончания этого выпуска «Времени свободы». Ведущая Анна Качкаева будет беседовать с Ольгой Романовой, журналисткой, супругой Алексея Козлова, и главным редактором журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным. Эфир еще раз напомню. напомню, в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с Сирии. Британская газета «Гардиан» опубликовала выдержки из личной переписки сирийского президента Башара Асада со своей супругой. Интересно, есть ли комментарии по поводу этой публикации в американской прессе?
Андрей, здравствуйте. Комментариев пока мало. Но вот что пишет международный обозреватель журнала «Тайм» Тони Карон. Я цитирую. «Какой же замок Хогвартс президент Башар Асад имеет в виду, свернувшись калачиком на тахте со своей женой и просматривая фильм о Гарри Поттере? А когда он шлет ей лирические стихи Блейка Шелтона по электронной почте и приводит цитату: «Тот, кем я был в последнее время, это не тот, кем я хотел бы быть». Подразумевает ли он под этим тот факт, что его силы безопасности превращают в порошок жилой квартал Баба Амр в городе Хомсе? Или это всего лишь о том, что он был немного груб с супругой и с детьми в то утро? А когда он загружал хит 1987 года группы «Новый порядок» с интернет-ресурса iTunes, он думал о связях своего режима с Ираном и Россией, или же он просто вспоминал более беззаботные времена на лондонских дискотеках до того, как в 1994 году скончался его старший брат, предполагаемый наследник дела их отца, и это заставило Башара Асада вернуться на родину и взять на себя бразды правления сирийским режимом. Таковы лишь некоторые вопросы, которые мы вправе спросить после публикации газеты «Гардиан» результатов взлома частной переписки Асада. Судя по всему, для читателя эта переписка будет более познавательна с точки зрения конъюнктуры на рынке предметов роскоши для космополитичной элиты, чем то, куда идет народное восстание в Сирии, годовщина начала которого исполняется в эти дни. Число жертв репрессий Асада против собственного народа продолжает расти. И тот факт, что даже год спустя, после того, как это насилие стало предметом приоритетной озабоченности мирового сообщества, Башар Асад продолжает искать в интернете сентиментальные песенки и видеоролики. Этот факт свидетельствует о том, что Асад так ничего и не понял. В противном случае в его имейлах можно было бы прочитать, что он или его жена планируют покупать недвижимость в столице Катара – Дохи или в столице России – Москве, пишет Тони Карон в журнале «Тайм». Андрей.
Алан, вы уже рассказывали о том, как президент США Барак Обама принимал вчера в Белом доме британского премьера Дэвида Кэмерона. Что пишут об этой встрече американские средства массовой информации?
Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» в ироничной манере пишет, что наконец-то нашелся консерватор, которому нравится американский президент Обама. И это не просто консерватор, это консерватор с большой буквы. Британский премьер Дэвид Кэмерон. В ходе официального визита в Вашингтон британский гость как нельзя лучше отзывался в адрес хозяина Белого дома. Например, по Ирану. Я цитирую. «Жесткий, разумный подход президента объединил мир. По Ливии. Господин президент Барак, касательно Ливии ничего из этого не было бы возможным без всеобъемлющей поддержки и всеобъемлющей силы, которую Соединенные Штаты предоставили на ранних этапах той кампании. То, что вы обещали, вы выполнили. По Афганистану. Думаю, что наращивание американского присутствия в Афганистане имело преобразующий эффект. По Сирии. Наши команды невероятно тесно сотрудничают по этой проблеме». Конец цитаты. Британский премьер даже защищал вялый прогресс администрации Обамы в деле сокращения национального долга Соединенных Штатов. Кэмерон даже определенным образом помог Бараку Обаме в его предвыборной кампании в штате Огайо, где много неопределившихся избирателей, они совместно посетили баскетбольный матч. Судя по всему, Барак Обама должным образом оценил хорошее отношение к нему Дэвида Кэмерона. И когда корреспондент агентства Рейтер Алистер Булл задал вопрос, это что, особые отношения? Барак Обама согласился, да, это особые отношения, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэна Милбанк. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека призвали Дмитрия Медведева ускорить разработку основных направлений экологической политики и утвердить этот документ. Экология стала темой очередного заседания совета, который проводится в городе Новокуйбышевск под Самарой. Также члены совета и приглашенные на заседание члены неправительственных экологических организаций обратили внимание президента на дело защитника природы из Краснодарского края, которого накануне приговорили к 10 суткам ареста. Рассказывает Любовь Чижова.
На встрече с президентом Дмитрием Медведевым экологи намерены поднять вопрос о необоснованном преследовании и задержании экологических активистов. Накануне Туапсинский районный суд приговорил к 10 суткам ареста члена экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова за неповиновение сотрудникам полиции. Они были задержаны возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева охранниками резиденции, когда осматривали ее забор. Нетрезвый охранник, по словам Газаряна, нанес ему несколько ударов по печени. Экологи утверждают, что дача Ткачева построена незаконно на землях Государственного лесного фонда, и при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, в том числе пицунская сосна, занесенная в Красную книгу. В ноябре прошлого года члены экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян и Евгений Витишко демонтировали одну из секций забора резиденции, после чего против них возбудили уголовное дело и приговорили к выплате 119 тысяч рублей. О том, почему власти Краснодарского края недолюбливают экологов, рассуждает Евгений Витишко.
Нам сейчас обоим с Суреном, то есть меняют 167-ю статью Уголовного кодекса, часть вторую, причинение крупного ущерба, именно по той же самой даче. Я думаю, что мы, ну, экологическая вахта, яблоко на Кубани, просто идем правильным и нужным направлением построения гражданского общества. Но наша идея — это все через экологию, то есть мы как бы любим природу, то есть изучаем свой край, поэтому открываются какие-то моменты, которые не нравятся принимавшим решение. Ну, часть размещения свалок, ну, непосредственно меня касается, там, Еврохим, Стопсы. И мы друг друга поддерживаем в этих направлениях и стараемся донести разными способами до людей. То есть, ну, начиная от митингов, заканчивая там научными публикациями, проведением каких-то научных конференций, постоянно будируя те вопросы, которые нас беспокоят в средствах массовой информации. То есть за это не нравится, за это нас и не любят, и за это всяческие репрессии на нас и выливают. Сурен сейчас, вот я не знаю, как его можно было не включить в список встречи с Медведевым. То есть, во-первых, он является, то есть, ведущим экологом, да, то есть он все-таки он в этом году получил премию от Госдумы именно в части борьбы за окружающую среду. Практика нормальная, но пока еще, я думаю, наше общество, ну или наши президенты не дозрели до того, чтобы можно было вот как-то садиться и решать какие-то проблемы совместно.
Говорил член экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко. Задержанный в Краснодаре на 10 суток член экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, чья фамилия исчезла из списка экологов, приглашенных на встречу с президентом Медведевым, собирался рассказать главе государства о том, что забор дачи губернатора Ткачева фактически закрыл доступ обычных граждан к берегу Черного моря. Он собирался говорить с президентом о проблемах строительства автомагистрали через Химкинский лес, а также проинформировать главу государства про недавние избиение экологов в Ленинградской области, Самаре и на Тамане. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Исполняется 90 лет знаменитой Шуховской башни на Шаболовке. Состояние шедевра архитектуры русского авангарда, долгие годы выполнявшего функцию главной телебашни страны, вызывает тревогу. Кроме того, этот объект культурного наследия недоступен для горожан и туристов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Ажурный легкий силуэт башни архитектора Владимира Шухова был хорошо знаком всем советским людям, хотя бы потому, что стал эмблемой голубого огонька, да и вообще до возведения Останкинской башни воспринимался как символ советского телевидения. Впрочем, напоминает председатель правления Московского общества охраны архитектурного наследия Марина Хрусталева, изначально башня на Шаболовке строилась только для радиотрансляций, по первоначальному замыслу на весь земной шар. Потом жизнь внесла коррективы.
Известно, что Шухов изначально собирался построить эту башню высотой 350 метров. Она должна была быть в полтора раза выше Эйфелевой башни. Несмотря на то, что в связи с тяжелейшим экономическим положением, в связи с нехваткой металла и средств, было решено сразу понизить ее высоту, она составляет 150 метров. Тем не менее, это был, как сейчас бы сказали, национальный проект, это был проект первостепенной важности, потому что, вздумайтесь, не было Фейсбука, не было телевидения, не было интернета, было только радио, и это радио Только благодаря башне смогло покрыть территорию практически всей страны. То есть это был важнейший проект по связыванию нового государства. Бюджет на строительство башни шел через военное ведомство. Строители получали военный паек. Самое для меня трогательное, что они работали в Буденновках. Работали посменно, день и ночь. И сама вот эта конструкция, придуманная Шуховым, позволяла построить максимально высокое сооружение при минимальном использовании металла и при минимальных физических усилиях. То есть без каких-либо подъемных кранов, просто на руках. Люди поднимали вот эти металлические стержни все выше, выше и выше. И как конструктор собирали эту легкую башенку. То есть это фактически воплощенная метафора высоты. В ней нет субстанции, в ней нет материи. В ней есть только небольшое количество легкого металла, который позволяет антенну, передатчик поднять как можно выше. Это большая проблема сохранения памятников авангарда, она шире проблема наследия Шухова. К сожалению, наши власти все еще не готовы признать, что наследие эпохи великого авангарда заслуживает такого же внимания, как архитектура барокко или классицизма.
Правнук автора «Башни на Шаболовке», которого также зовут Владимир Шухов, констатирует.
За время своего существования башня ни разу, я вот обращаю ваше внимание, ни разу по-настоящему не реставрировалась. И были ухудшения в виде приваривания дополнительных колец жесткости, в виде того, что было залито в бетон оригинальное шуховское подвижное основание. Больше ничего не делалось. Иногда башня подкрашивалась. Дело дошло до того, что Москомнаследие выиграло суд у РТРС, российских радиационных сетей, которые являются владельцем башни. Суд был не только связан с тем, что башню не сохраняют как памятник архитектуры, а еще связан с тем, что, как любой памятник, к нему должен быть доступ для простых граждан, что не было предоставлено. Суд этот РТРС проиграла, но ничего не изменилось. Мы настаивали на том, чтобы провести полноценную, полнообъемлющую международную экспертизу, для того, чтобы на основании этой экспертизы уже решать, что делать с башней. Владелец отказался это делать, хотя его экспертиза в Москомнаследии вызвала очень много вопросов, потому что, я именно вот хочу подчеркнуть слово, заказная экспертиза просто не подлежит никакой критике. Почему? Потому что есть, соответственно, институт Мельникова, стали и сплавов, который мониторит башню на протяжении всего времени, есть мнение зарубежных специалистов. И если, по мнению большинства специалистов, башня находится в аварийном состоянии, щелевая коррозия достигла уже критических пределов, то другая экспертиза говорит, что нет.
Сейчас в Музее современной истории России, где хранится трехметровый макет Шуховской башни, проводится показ студенческих проектов об устройстве территории вокруг этого памятника инженерной и архитектурной мысли. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 час грани времени, в 22 часа российский час поверх барьеров, в 23 часа, в 22 часа времени мир, в 23 часа российский час поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бизнесмен Алексей Козлов приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Именно такой срок просил назначить прокурор. Козлов взят под стражу в зале суда. Европейский парламент в принятой резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России 4 марта президентские выборы и призвал избранного президента Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произвола полиции в память о Сергее Назарове, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском отделении внутренних дел «Дальний». Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального. Он признан виновным в нарушении правил организации массового митинга. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Самаре выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которые приговорены к смертной казни по обвинению в теракте в Минском метро 11 апреля прошлого года. В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. Сегодня, в День Конституции Беларуси, из страны не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. На юге Афганистана погибли 9 детей и 4 женщины. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине. Бельгия и Швейцария скорбят по 28 жертвам катастрофы автобуса с бельгийскими школьниками в швейцарском тоннеле. Прокуратура рассматривает 3 версии происшествия, одна из них – ошибка водителя. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, мировой участок Пресненского суда Москвы назначил координатору Левого фронта Сергею Удальцову наказание в виде 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время акции оппозиции 10 марта. Между тем, блогера Алексея Навального приговорили к штрафу в 1000 рублей по обвинению в нарушениях при организации митинга, который состоялся 5 марта на Пушкинской площади в Москве. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Судья Ольга Затомская, известная как Ольга Боровкова, отказала в собственном отводе по делу Алексея Навального. Она также отказалась передать дело в мировой суд по месту жительства блогера. В результате Навальный был признан виновным в нарушении статьи 22 и оштрафован на 1000 рублей за нарушение при организации митинга 5 марта на Пушкинской площади. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что он и его доверитель собираются обжаловать это решение суда.
Мы не согласны, мы собираемся обжаловать. Наша позиция состоит в том, что Навальный не участвовал в несанкционированном публичном мероприятии, а участвовал в встрече депутата Госдумы Пономарева со своими избирателями, которые никаких согласований не требуют. Нам отказали в допросе депутата Пономарева. Хотя мы заявляли его допросик, он может подтвердить, что он проводил эту встречу.
Зная о решении суда по делу Алексея Навального, координатор Левого фронта Сергей Удальцов рассчитывал на то, что ему грозит такое же наказание. Удальцова обвиняли в неподчинении сотрудникам полиции после митинга 10 марта на Новом Арбате. Однако судья Азарова не приняла во внимание ни свидетельские показания очевидцев со стороны Удальцова, ни доводы защиты. Адвокат Удальцова Николай Полозов привел в пользу своего доверителя сразу несколько доказательств.
Когда ему предложили спуститься, свидетели пояснили, что он спускался. Никакого нарушения общественного порядка тоже не было, поскольку все граждане, которые там находились, они вынуждены были там находиться и никуда не давали пройти. В том же переходе стояло оцепление, которое их обратно возвращало к метро. Также сотрудники полиции не исполнили предписанное законом о полиции обязанность представиться. Они не предъявили ему никаких законных требований. То есть, по сути, Сергей Станиславович не был информирован о том, что ему не нужно делать и какие конкретно законы он нарушает, какое, на чем основаны были эти требования сотрудников полиции. Мы предложили спуститься с возвышения, он это начал делать. Также не было никаких лозунгов. Все свидетели подтверждают, что конкретно Сергей Станиславович никаких лозунгов не выкрикивал. Поэтому мы считаем, что предъявленные ему обвинения совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3, в данном случае не может никаким образом ему инкриминироваться, поскольку никаких требований законных ему, первое, не выдвигалось, и второе, он выполнял все, что ему говорили сотрудники полиции.
Сразу после того, как судья огласила решение об аресте Сергея Удальцова на 10 суток, в зале суда раздались крики «позор». Сам координатор Левого фронта тут же заявил о том, что объявляет сухую голодовку.
Безусловно, считаю это решение незаконным. К сожалению, это решение показывает, что у нас полицейское государство, когда простое перемещение по улицам может повлечь за собой арест. Я это решение признать не могу, буду его обжаловать и объявляю в связи с этим сухую голодовку с данного момента.
Адвокат Удальцова Николай Полозов заявил, что в ближайшие дни собирается обжаловать решение суда. Однако он сказал, что рассмотрение жалобы состоится не ранее начала следующей недели. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер.
Российские блогеры обсуждают факт избиения сторонников феминистской панк-группы Pussy Riot, которые 8 марта провели в Москве пикеты в защиту двух арестованных – Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Блогер Андрей Мальгин публикует на странице в «Живом журнале» фотографию молодого человека, избивающего девушку.
Продолжаю знакомить читателей своего журнала с героями нашего времени. Вас интересует, кто это на фотографии слева? Пожалуйста, это Александр Босых, член Президиума Конгресса Русских Общин, помощник Дмитрия Рогозина. А кто у нас Дмитрий Рогозин? Правильно, заместитель премьер-министра Путина. У него, кстати, и ЖЖ имеется, философ Родина. Сейчас он там рассказывает, почему он у здания суда сегодня нападал на людей.
Александр Босых действительно признал в своем блоге факт избиения участниц пикета в защиту Pussy Riot в Москве и даже рассказал, кто благословил его на эти действия.
А ведь 8 марта мы у храма Христа Спасителя выступили хорошо. Напоминаю, что туда в 15:30 приперлась кучка извращенцев, изображающих из себя верующих, и хотела устроить очередной скандал. Засим пригласили журналистов числом не менее 20 человек. Можно было, конечно, сих граждан поломать, обеспечить прессе море крови и красивое зрелище. Честно говоря, так и хотелось. И, наверное, так и было бы, не будь сей день праздником. Я лично не звонил тем, кто мог приехать ради того, чтобы набить извращенцам рыло. Не стал отрывать от подруг в праздник. Позвал только воцерковленных, и то не всех. А получилось как раз лучше. Результат — никаких репортажей. Потому что журналисты вместо скандала в храме или драки увидели пинки, тычки и глум над убогими. Хотя, наверное, в следующий раз все-таки будет мясо. Слишком много мне звонили, укоряли, что не позвал. Устроить самосуд вполне реально. Собрать человек 50-100, затаскивать извращенцев за волосы в толпу и смыкаться перед ментами. Кстати, получил полное одобрение своих действий от главы КРО Журавлева и отца Всеволода Чаплина. Правда, пожурили меня, что матерился. Но что было, то было. Эмоции.
Журналист Олег Кашин дает такую оценку тому, что представитель православной церкви благословляет избиение женщин.
Вот за несколько дней в новостях подряд такие истории. Чаплин благословляет нацистов избивать пикетчиц у Мосгорсуда, а до того объясняет, что должны сделать арестованные, чтобы их отпустили. Вице-спикер Совета Федерации Торшин, комментируя изнасилование и убийство человека в полиции, говорит, что министр МВД Татарстана молодец, потому что эта история широко обсуждается, а ведь могли бы и скрыть. Если бы я сейчас вел радиоколонку, я бы написал что-нибудь типа того, что это, в общем, и есть та самая победа Путина, которая случилась 4 марта. И каждый, кто голосовал за Путина, голосовал вот за все за это.
Западные блогеры взволновало известие о прекращении выхода печатной версии энциклопедии «Британика». Первые тома одного из самых авторитетных энциклопедических изданий мира были напечатаны в Шотландии в 1768 году, а последними будут считаться 32 тома, выпущенные в 2010 году. Будущие версии будут доступны исключительно в электронном виде. В блогах «Хаффингтон Пост» журналистка Лаурен Эшборн говорит о безвозвратном наступлении цифровой эры.
Забавно, что журналист, давно начавший использовать технологии и имеющий в этом деле немалый опыт, тоскует по старомодному набору пронумерованных книг. Я не понимала, что, наслаждаясь холодным цифровым миром и бесплатным содержанием веб-страниц, я способствовала упадку любимого друга. При этом присутствие всех томов энциклопедии на полке в гостиной продолжает успокаивать потребность таких же, как я, стремящихся узнать, как выглядит маслобойка или что произошло с ацтеками в городе Теночтитлан. Все это из серии детских воспоминаний, нахлынувших на меня и возвращающих к тому времени, когда я много часов подряд играла на улице, и в моей жизни не было ни BlackBerry, ни iPad. Впрочем, до тех пор, пока мне не нужна информация.
Эшборн подтверждает мнение многих, кто постоянно пользуется энциклопедией как источником источником точной информации. Намного проще и, главное, быстрее найти требуемое, введя в поисковую систему нужное слово, чем искать том, потом статью, а потом, если потребуется, переписывать отдельные термины с бумаги в электронный документ. Вот что пишет в блогах «Нью-Йорк Таймс» Джулия Босман.
В последние годы у напечатанных на бумаге справочников появилась масса более популярных альтернатив в интернете, начиная со специализированных ресурсов и заканчивая бесплатной онлайн-энциклопедией – Википедией. С момента основания 11 лет назад Википедия прошла долгий путь, стремясь заменить авторитет экспертов на мудрость толпы. Этот сайт сегодня пишут и редактируют десятки тысяч авторов по всему миру, и постепенно даже ученые и академики признали, что интернет-энциклопедия может служить в качестве точного источника информации, рассматривающего тему с нескольких точек зрения. Википедия, ко всему прочему, отвечает задачам 21 века, предоставляя актуальную информацию. Среди почти 4 миллионов страниц в английской версии энциклопедии есть масса тем, имеющих отношение, например, к поп-культуре, о чем классическая энциклопедия «Британика» вообще не упоминает.
Джулия Босман решила слегка приукрасить действительность. Википедию не раз уличали в публикации непроверенной информации. Однако у этой энциклопедии есть одно бесспорное преимущество – она бесплатная. А вот переехавшая с книжных полок в интернет «Британика» будет взимать плату за пользование своим сайтом.
Это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александра Вагнер. Напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной автор и ведущий сегодняшнего выпуска Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как выносили сегодня приговор предпринимателю Алексею Козлову, о судах по делу о событиях на Пушкинской площади, о очередном аресте Сергея Удальцова, о митинге в Казани, в память о жителе этого города Сергее Назарове, убитом в отделении полиции, и о том, как Европарламент обсуждал ход президентских выборов в России. Вот что сказала в интервью нашей радиостанции депутат Европарламента Кристина Юланд о резолюции, принятой сегодня в Страсбурге.
Как и ОБСЕ, так и Европарламент считают, что эти выборы не были свободные и они не были справедливые. И потом мы еще раз вспоминаем о том, что мы приняли в прошлой резолюции, то есть о том, что мы ожидаем, чтобы новые свободные выборы Костюма были как возможно быстрее. Но там были еще разные мнения между фракциями. Тут то, что касается к этим предложениям, которые президент Медведев недавно сделал в законодательственных изменениях о регистрации политических партий и так далее. То есть в окончательном тексте, как компромисс, мы все-таки приняли такое решение, что сейчас в течение этого даже меньше, чем 2 месяца, мы все-таки ждем результатов тех инициатив, которые президент Медведев сделал. И в этом смысле, конечно, если говорить политически, конечно, у него как еще есть в течение нескольких недель такой исторической возможности идти в историю президентом, кто что-нибудь хоть делал для демократизации России, несмотря на то, что эта программа модернизации он не смог вести в жизни, может, тогда некоторые небольшие важные изменения в законодательстве он все-таки может вести, и тогда, конечно, Европейский Союз ожидает, что следующий президент России будет заниматься тоже с этими вопросами.
Депутат Европарламента Кристина Юланд о резолюции, принятой сегодня в Страсбурге, а завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» сообщение о состоявшейся сегодня встрече президента Медведева с представителями экологических организаций.
Я благодарю Дмитрия Волчека, автора ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмен Алексей Козлов приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Европарламент в принятой сегодня резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России президентские выборы. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произволов полиции. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов объявил сухую голодовку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Алексея Козлова. Признан виновным.
Комментарии экспертов.
Пианист Евгений Кисин о том, почему искусство и политика в России взаимосвязаны.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк, депутат Бурматов, волнуется о Зюганове.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии. Однако пока, отмечают эксперты, заменить российский газ в этих трубопроводах фактически нечем. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Европейская комиссия отклонила заявку партнеров по «Северному потоку» на то, чтобы строящийся ныне на севере Германии новый газопровод, по нему предполагается передавать в общеевропейскую систему российский газ из «Северного потока», использовался бы исключительно этими компаниями. Еврокомиссия объявила, что не менее 35% пропускной его мощности должно быть зарезервировано для других поставщиков газа. Об этом сообщила в четверг газета «Коммерсант», ссылаясь на переданное агентством Prime заявление представителя совместного предприятия «Газпрома» и немецкой компании «Винтерсхаль». Для другого местного газопровода, открытого осенью прошлого года, уровень резервирования составляет не менее 50%, заявила газете представитель Европейской комиссии. На какие альтернативные поставки газа, кроме российского, такие меры в принципе могут быть рассчитаны, учитывая имеющуюся инфраструктуру в этом регионе, возможно, из Норвегии или Великобритании? Из Москвы аналитик Номосбанка Денис Борисов.
На сегодня в регионе не существует никаких альтернативных поставок и возможностей для увеличения объемов прокачки, поэтому, на мой взгляд, данное решение в большей степени носит формальный характер. Если рассматривать возможных конкурентов «Газпрома» в регионе, это прежде всего Норвегия и Британия, то в первом случае пока нет никакой инфраструктуры для возможности обеспечения поставок дополнительного газа на север Германии, равно как и аналогичная ситуация складывается в Великобритании, особенно с учетом того, что добыча газа в этой стране падает на протяжении последних 5 лет. Поэтому в данном случае ограничение носит достаточно формальный характер, и это дает «Газпрому» шансы на продолжение переговорного процесса с еврокомиссарами для того, чтобы все-таки это решение было выведено непосредственно для североевропейского газопровода и примыкающих к нему уже на территории Германии системы труб.
«Газпром» поставляет газ в Европу по ценам, предусмотренным долгосрочными контрактами. И эти цены обычно значительно выше текущих рыночных цен на газ в Европе, так называемых спотовых. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахромеев.
Разница между спотовыми ценами и ценами «Газпрома» составляет порядка $100 за 1000 кубов. То есть «Газпром» продает газ где-то по 430-450 долларов за 1000 кубов, а спотовые цены где-то в районе 330. Они очень сильно колеблются. Разница очень большая. И, мало того, газ в США стоит еще гораздо дешевле. То есть там ниже $100 за 1000 кубов цена. Европейские потребители, они давят, в общем-то, на «Газпром», пытаются его склонить на переговоры по снижению этих цен.
В конце февраля Европейская комиссия пригрозила судебным разбирательством сразу 8 странам Евросоюза, которые, по мнению комиссии, в намеченные ранее сроки не внесли в национальное законодательство те изменения, которые вытекают из новых правил либерализации европейского рынка, как газа, так и электроэнергии. Одно из главных этих правил – конкуренция поставщиков. Об этом, собственно, и идет речь в случае с газопроводами на севере Германии. Денис Борисов, аналитик. аналитик Номас Банка.
Несмотря на то, что нынешняя зима была достаточно холодной, и, как все мы помним, наблюдались явный дефицит на рынке трубопроводного газа, что привело к сокращению подачи необходимого газа, в том числе для населения, тем не менее, судя по последним действиям, Еврокомиссия настроена достаточно решительно, чтобы полностью реализовать все те меры, которые прописаны в третьем энергопакете. Такая жесткость, безусловно, вызывает целый ряд вопросов, потому что действительно, с одной стороны, очевидная заинтересованность Европы в газе «Газпрома», в том числе и дополнительном на фоне роста потребностей, она присутствует. С другой стороны, борьба за конкуренцию, она порой приводит вот к таким решениям. Поэтому я все-таки думаю, что переговорный процесс продолжится.
Но при любом их исходе на текущих поставках российского газа в Европу это, видимо, не отразится.
В настоящий момент «Газпром» не пострадает от такого решения. Там действующих экспортных мощностей достаточно для удовлетворения текущих контрактов. Запуск второй нитки североевропейского газопровода, он все-таки был рассчитан больше как диверсификационный, потому что пока объема контракта соответствующего мощности второй трубы у «Газпрома» нету. Кроме того, планы «Газпрома» по реализации «Южного потока» могут поменяться, но в частности компания, видимо, будет более ответственно подходить к тем компаниям, которые будут закупать газ не на территории Европы, чтобы не получилось такой ситуации, как эта, которая вот сейчас складывается по «Северному потоку».
Одна из главных претензий Европейского Союза к России на переговорах о поставках газа – монополия «Газпрома» на его экспорт из страны, которая несколько лет назад была закреплена еще и законодательно. Но что, если предположить появление и других экспортеров российского газа в Европу, помимо «Газпрома»? Сергей Вахромеев, компания «Метрополь».
Да, действительно, еврокомиссары желали видеть другую российскую компанию в качестве поставщика газа, например, «Новатек». И если «Газпром» пойдет на такой шаг и разделит эти экспортные потоки между собой и «Новатеком» или другими независимыми компаниями, то, я думаю, эти претензии со стороны Еврокомиссии будут сняты.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России – «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Какова роль интеллигенции в жизни современной России? Этот вопрос актуален хотя бы потому, что среди участников массовых акций протеста, начавшихся в декабре сразу после выборов в Думу и продолжавшихся в феврале и в марте, много представителей именно этой социальной группы. Подробности в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если сравнить, как оценивают россияне значимость разных социальных групп и институтов, то интеллигенция занимает в этом списке последнее место. О том, что она играет большую роль в жизни страны, говорят лишь 4% опрошенных Левада-центром. В то же время 22% респондентов отмечают, что она вообще никакой роли не играет. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Что такое интеллигенция сегодня, не очень понятно. И похоже, что россияне как-то реагируют на эту неопределенность. Есть, с одной стороны, особенно у более образованной части россиян, некоторая ностальгическая такая тоска по роли, которую как будто бы играла интеллигенция, ну, например, на рубеже 80-х, 90-х годов, или еще в более давние времена, скажем, там, в 60-е. Но при этом есть сознание того, что сегодня интеллигенция мало что значит, и, в общем, довольно слабое представление о том, кто может представлять интеллигенцию и быть в этом смысле, ну, хоть каким-то ориентиром, авторитетом для более широких слоев населения.
А может быть, тут еще и какие-то реликты советского сознания играют роль? Ведь, в общем-то, известно, что при власти большевиков рабочие крестьяне основную роль, считалось, сыграли в стране.
Ну, это верно. Но, тем не менее, я думаю, что и само представление об интеллигенции – это, конечно, все-таки представление советское. А с другой стороны, конечно, легенда интеллигенции о самой себе была чрезвычайно важна, особенно в такие вот переходные периоды, когда, ну, прежде жесткая власть становилась чуть более мягкой, в периоды оттепели, перестройки. В этот момент люди, обладающие знаниями о культуре, представлениями об истории, о том, что такое общество, добро, зло. Ну, предполагалось, что эти люди играют чрезвычайно важную роль и занимают важное место, даже если они не занимают каких-то важных постов. Похоже, что к нынешнему дню представление о том, что есть такая группа, у которой есть ответы на такого рода вопросы, похоже, что в большинстве групп населения таких представлений нет.
А вам не кажется, что сегодня интеллигенция как раз возвращает себе ту роль, которую она играла на рубеже 80-х и 90-х? Ведь именно представители этой социальной группы составляют, как я понимаю, основу движения за честные выборы.
Я бы думал, что это все-таки не интеллигенция. Это более подготовленная, более квалифицированная, более образованная часть городского населения страны. Да, конечно, среди авторитетов тех людей, которые выходили на митинги, их авторитеты, люди, которые могли бы влиять на их взгляды, в широком смысле слова, конечно, это люди культуры. Но я бы не назвал, я не знаю, я думаю, что, может быть, и сами эти люди, может быть, и не назвали себя бы интеллигентами. Видимо, это какая-то новая форма, новая формация, для которой пока нет слов, но я думаю, что и по своей подготовке, и по своему сознанию, пониманию своего места в обществе, все-таки это не те люди, которые, например, образовывали ядро шестидесятников. Все-таки это другие времена, другие люди, другая ситуация, другие задачи, другие способы действия. Все эти люди так или иначе, в общем, были отмечены влиянием средств массовой коммуникации, влиянием интернета. Дело не просто в новой технологии, а дело в общем, иных типах отношений, иных типах солидарности, иных типах связей между людьми.
При этом часть представителей того, что в Советском Союзе называлось творческой интеллигенцией, стали доверенными лицами Владимира Путина в его предвыборной кампании. Как вы это оцениваете?
Вопрос художник и власть, с кем вы мастера культуры. Это традиционный советский вопрос. По-своему парадоксально, что в такие, казалось бы, уже довольно глубоко постсоветские времена, как 2012 год, опять проблема принимает тот же характер, и мы обращаемся к той же самой формуле. Это только значит, что социум не дифференцировался, что по-прежнему он представляет собой такой слипшийся ком, и этот ком слипся вокруг власти. И отношение к ней, и ее расположение, и готовность не просто с ней сотрудничать, а, я бы сказал, ну, как бы исполнять в некотором смысле ее поручения, если не сказать приказания, в общем, важнее, чем самостоятельность, свобода, соревнования. Ну, мастера культуры делают свой выбор, они уже сделали. Посмотрим, что из этого выбора дальше выйдет.
Это был социолог Борис Дубин, Левада-центр. По мнению эксперта, понятие «интеллигенция», равно как и сама эта социальная группа, претерпевают в современном обществе значительную трансформацию.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». У программы сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Тема обсуждения дела Алексея Козлова. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время голосования и подсчета голосов были отмечены...
Решение объясняется исключительной опасностью и тяжестью последствий...
Его нахождение возле резиденции связано с расследованием уголовного дела.
В этом районе когда-то был опорный пункт...
Члены группы готовили террористические акты...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».